Ну, значит, приближается Рождество. Приближается Рождество Господа нашего Иисуса Христа. День, которого ждали пророки, день, которого ждали праведные, ветхозаветные. То есть день, который был обещан Адаму с Евой, что наступит время, когда семя жены сотрет главу змея. То есть это событие единственное, может быть, такое очень важное в истории всего человечества. То есть пришествие Христа во плоти, Слово Божие, Бога во плоти пришествие, значит, в этот мир для спасения людей. И поэтому, конечно, предпраздничные и праздничные дни, они наполнены большим смыслом. То есть вот уже мы говорили с вами, что сейчас приготовительные дни к этому празднику, то есть дни более строгого поста. Завтра в пятницу литургия вообще не совершается, в субботу служится литургия, и потом, значит, уже приходим в праздник. Как всегда на Рождество служба, как обычно, вот тут потому что спрашивают, значит, там путают несколько с крещением. Ну, на крещение у нас почему служба раньше совершается? Потому что совершается водосвятный молебен еще, поэтому служба пораньше. А так, служба, как обычно, на Рождество Христово. Ну, где-то по селам там будут и ночью служить, как положено, по уставу. А здесь город, конечно, здесь добираться, то есть на Пасху только совершается ночная служба. Поэтому, значит, вот служба, как обычно, на Рождество Христово. Потом в понедельник по обычаю, владыка Максим, наш, значит, епископ Максим, совершает службу в нашем Успенском соборе, значит, 8 числа. Вчера, значит, по чину как бы идет, потому что второй собор края считается наш Успенский, поэтому, значит, вот там он и приезжает на службу. Служба торжественная, праздничная, служба, которая посвящена Божьей Матери. А также святого праведному Иосифу Обручнику, Давиду царю и Иакову, брату Господню, по плоти он называется. Почему он называется так? Потому что я уже неоднократно вам говорил, что другие братья, а кто такие братья и сестры Христа? Это дети Иосифа от первого брака, потому что он был женат, жена у него умерла, он был вдовец. И вот эти дети, которые остались, они называются братьями и сестрами Христа. И вот Иаков единственный, кто признал родство такое, поэтому называется братом Господним по плоти. Вторник тоже, 3 дня у нас праздничных день, и здесь день уже такой у нас память первомученика архидиакона Стефана, то есть первого пострадавшего из христианской общины. Потому что как Деяние апостольское нам говорит об этом, что апостол сказал, не должен нам печись о столах, то есть заботиться о экономике какой-то общинной. И поэтому мы избрали 8 диаконов, которые стали распределять имения там, вот, значит, кому что надо, смотреть, были, как они на должности таких хозяйственников, но они помогали также апостолу. Вот один из них, архидиакон Стефан, он пострадал первым от гонителей христианства. Надо сказать, что много видений сопровождало его проповедь, и забит он был камнями. И при этом, мы знаем, присутствовал, значит, Саул, тогда еще будущий апостол Павел, который одобрял убийство Стефана. Вот такой мы видим, значит, переворот потом, который произошел в этом человеке, Савле, который стал потом апостолом Павлом, апостолом для язычников, как называет его Святая Церковь. И также священномученик Тихон, архиепископ Воронежского, который пострадал в 19 году. Ну а дальше, значит, вот у нас идет память мучеников никомедийских, то есть 20 тысяч никомедийских мучеников, невозможно себе даже представить огромное количество людей, сожженных в церкви и прочих пострадавших, убиенных, значит, в то время. То есть такие гонения, 302 год, и вот как раз вот эта волна, которая началась с архидиакона и первомученика Стефана, она обрушивается на церковь во всей полноте, то есть 20 тысяч человек пострадавших. То есть это день особого такой, вернее, недели вот таких вот воспоминаний, значит, вот этого жестокости человеческой, в принципе, тоже, и праведности этих людей, которые не отреклись от Христа. И можно сказать, вот тоже начало этому полагает как бы следующее. Вот в четверг у нас 14 тысяч младенцев, избиенных вифлеемских младенцев. То есть это не дохристианское еще, можно сказать, время, хотя Христос уже родился, они, по сути дела, и пострадали тоже за Христа, потому что, когда к Ироду являются волхвы, значит, там и сообщают о рождении царя иудейского, то Ирод, будучи человеком уже престарелым, ну чего ему бояться было, он уже был престарелым, но вот просто боясь, потому что он незаконно занимал престол, значит, свой, царский. И рождение какого-то законного царя понудило его к тому, что он совершает это страшное злодеяние. 14 тысяч младенцев вифлеемских убивает в надежде на то, что среди этих младенцев и окажется Христос. Христос, значит, вместе с матерью своей и братом по плоти Яковом, они удаляются в Египет по особому вразумлению, которое Иосиф получает от ангела. А младенцы эти остаются вифлеемские, значит, их избивает этот царь Ирод, безжалостно избивает. И также, конечно, в этот момент погибает и Захария, то есть отец Иоанна Крестителя, потому что этот младенец тоже привлекает к себе особое внимание Ирода, Иоанн рождается особым образом, и поэтому его ищет. Он удаляется в пустыню вместе с матерью своей, а Захария, когда его спрашивали, где, значит, сын твой, он не отвечает. И вот Господь потом, значит, Евангелие, он вменяет это убийство людям, совершившим его, и говорит, падает на вас кровь всех пророков. Вот, значит, первых, значит, до Захария, убитого между жертвенником и алтарем, потому что люди, пришедшие искать вот этого, тоже ведь сына его рожденного, который рожден был особым образом, они его спрашивали и убили прямо, значит, почти в святая святых, значит, между жертвенником и алтарем они его убили. То есть вот такое рождение Христа сопровождается, конечно, сразу резким делением людей на тех, кто приемлет его и кто его не принимает. То есть Ирод, убивающий младенцев, волхвы, которые люди как бы чужой мудрости, будем говорить, но знающие что-то о рождении, значит, Мессии, о царе иудейском, они поклоняются. То есть в их лице мы видим ученость, в лице пастухов мы видим как бы простоту, простосердечие такое, которым по простоте являются сами ангелы, говорят о том, что родился Христос. То есть весь мир находится в напряжении. Вот уже за Христа проливается первая кровь. Кровь 14 тысяч вот этих младенцев вифлеемских. То есть как резко мир вот этот ополчается, мир вот этой злобы, жестокости, мир угождения самому себе ополчается против родившегося Христа в надежде погубить его, в надежде погубить. Значит, 14 тысяч вот этих младенцев вифлеемских, они входят в число святых церкви, то есть первые кто-нибудь. Их мощи, значит, вот находятся, в принципе, на месте их убиения в Вифлееме, хотя они во множестве разошлись, конечно, мощи их, останки святые по всему миру. Мне Господь сподобил, это все в совершенно неожиданном месте, к мощам, значит, этих младенцев, значит, Господь дал, видел я их, эти мощи, значит, ну, там, останки этих святых, значит, младенцев. Вот, то есть, вспоминаем их память 11, значит, вот, декабря, нового стиля. И здесь память у нас наших, конечно, святых тоже в это же время, вот, в это же время преподобного Василиска Сибирского, вот, который подвязался в XIX веке на территории нашей Сибири. И житие его составлено, значит, вот есть, то есть сибирского святого этого известного. Вот. Потом, значит, вот, ну, много здесь, значит, ну и Макария, свидетеля Макрария, митрополита Московского. В этом случае не надо путаться, потому что это память не, как бы сказать, ну, нашего святителя, конечно, но не нашего, понимаете, это не Невского память, это память святителя Макария Московского, который был участником Стоглавого собора, мы знаем, вот он составитель Тачети Минеи, это вся стая, то есть это святой, который жил в 16 веке, в отличие от нашего Макария, который скончался уже в веке 20. Ну и здесь, значит, что еще? Отдание праздника, 13 число. Отдание праздника. В чем оно заключает всегда отдание праздника? В том, что в этот момент заканчивается поминовение тех событий, которые связаны с праздником, значит, заканчивается песнопение, посвященное празднику Рождества. То есть это связано вот именно с церковной службой, с особенностью церковной службы. Отдание праздника называется. Но надо сказать, что после Рождества наступает время, которое называется святки. Святки в просторечии оно называется. Вот, и они продолжаются до крещения Господня, до крещения. Ну, перед крещением, так скажем, потому что во время святок поста нет, пост начинается только 18-го, однодневный пост перед крещением, перед днем крещения. 18-го, значит, крещенский сочельник, а вот перед воскресением в субботу рождественский сочельник. Знаете, тут уже некоторая путаница накладывается. Почему сочельник называется сочельником? Потому что в этот момент день строгого поста, и здесь готовится такое сочиво, или оно еще называется колево, то есть пшеница там с особыми сладкими такими всякими вещами подается. Но еще есть обычаи некоторые, которые не являются в принципе обязательным, потому что некоторые так очень много смущаются и говорят, что вот, а я не могу, там, у меня не получается. Ну, не получается, такой обычай какой-то, что до звезды, значит, перед рождественским сочельником, рождественский сочельник мы не вкушаем пищу, то есть до звезды, понимаете, да? Но, знаете, вот если мы с вами когда говорили об обрядоверии, там тоже есть некоторые крайности, которые связаны с точным соблюдением устава и обряда какого-то. И вот там, значит, на Украине, вообще не там, не буду особо там на это отправлять, но там, значит, что, там до звезды кушать нельзя, а потом, значит, полагать 12 блюд подавать, значит, вечером. То есть по числу не знаю кого, но 12 там блюд, понимаете, так что напоминает чем-то мусульманскую уразу, где там до захода солнца есть нельзя, а потом, значит, пей, ешь, как говорит одна бабушка, говорит, пей, ешь, пока не околешь. Вот. То есть, вот так вот, поэтому, значит, вот давайте будем с вами все-таки разумными, умеренными, если мы, значит, не можем соблюдать до звезды, то вот кушаем колево, значит, там сочиво вот это вот с плодами, там сладкими вареными, или с медом, или с чем-нибудь, так вот и воздерживаемся. А крещенский сочельник, там он с чем связан? Он, в принципе, уже как день постный, он, как сказать, ну там до принятия святой воды. Поэтому в людях возникает некоторое недоумение, почему это так. С утра же мы вроде как воду освещаем, сразу воду пьем, и уже для нас кончается как бы вот время нашего воздержания. Это связано с тем, что раньше служба служилась, она обедней начиналась, вот литургия, да, то есть по чину она начинала совершаться примерно в 12 часов дня. То есть примерно литургия приходилась на 12 часов дня. Потому что утром служилась утренняя служба, там еще все, что положено, читалось, вычитывалось, там вот часы и все прочее. В общем, служба началась где-то в 12 часов дня, ну и можно сказать, если так примерно соотнести, в 2 часа где-то начинался водосвятный молебен, вот, ну и когда он заканчивался, было уже где-то 3 часа, там, ну примерно дня, и тогда люди вот воду пили, вот эту новую Богоявленскую, почему-то ее называют. Вот, и, значит, уже потом они прекращали свой, как бы, пост такой, ну, то есть вообще ничего не есть. То есть воду попил, а потом начинали есть постную пищу. А сейчас это несколько по-другому, потому что обычно на вечере в крещенский, значит, сочельник, мы уже совершаем службу гораздо раньше, чтобы вот это водосвятный молебен успеть пораньше совершить, до притока основного, значит, вот таких людей. И поэтому, то есть, как бы, смысл поста тут вот воду попил, да, и все, и ешь себе. Хорошо? Так, ну, а здесь поста нет, значит, вот до крещенского сочельника, до 18-го поста нет, поклоны отменяются, все епитимии, значит, отменяются, если у кого-то земные поклоны в епитимию входят, то можете выполнять поясные, значит, поясные только в 2 раза больше, то есть земных поклонов нет в это время, то есть особая радость, потому что по случаю явления. Но значит сохраняется супружеское воздержание на время святок. Там то есть нет никаких там вещей таких вот. Потому что очень просто это посмотреть, когда на календарь посмотрим, там браковенчание не совершается, там на святках не совершается, там еще когда не совершается. То есть вот, там продолжается супружеское воздержание. Предписывается вот. Вот таким образом. То есть вот такое время. Ну, значит, еще кроме церковных каких-то событий, то есть приезда к нам епископа, вот, Рождества как такового, значит, вот у нас, значит, еще и обычные наши городские, как говорят, мероприятия, да, но мероприятия, связанные как-то вот с праздником Рождества. То есть 11 числа детский фестиваль «Свет рождественской звезды» в 2 часа он будет проходить в ДК льнокомбината, то есть там дети будут выступать вот, в фестиваль значит, рождественской звезды, который уже стал традиционным в нашем городе, традиционным, будем говорить, уже все как бы ждут его. Но как ждут, знаете, вот они ждут как-то интересно, так ждут, чтобы его кто-то сделал. И как всегда, значит, гимназия наша принимает весь, как говорится, всю заботу на себя, и вот этот фестиваль, Бог даст, состоится. 11-го детский фестиваль, а 14 числа, знаете, вот я такие слова услышал, сейчас вам буду повторять, гала-концерт называется, хорошо? То есть, ну, сводный такой концерт, общий, значит, вот концерт такой во дворце, городском доме культуры. Что это такое городской дом культуры, кто знает? Бывший дворец химиков, да, вот все сразу вспомнят и узнают, значит, то есть там в 2 часа тоже начинается вот этот концерт, вот, посвященный Рождеству Христову, который называется «Свет рождественской звезды», который называется «Свет рождественской звезды». Ну, время удобное, время воскресное, та же 11-го удобно, потому что там еще, наверное, каникулы продолжаются, поэтому, значит, вот так вот решили. Владыка так благословил. Но кроме этого еще, значит, здесь 10-го числа, видите, какие вот события, епархиальное такое же мероприятие некоторое, отборочный тур проводится детских хоров. То есть Владыка благословил, что, значит, вот каждая воскресная школа, каждый приход представляет, значит, какую-то маленькую или большую певческую группу, из которых, значит, на каждом благочине отбирается 3 таких претендента, которые потом в Барнауле участвовать будут в общем, значит, конкурсе на, значит, на певческую. Этот отборочный тур, значит, 10 числа, для кого это интересно, я думаю, интересно для всех, потому что все будут там, многие участвуют, со всего нашего благочиния. Наше благочиние, надо сказать, территория достаточно большая, от Ельцовки, там вот, до Новотырышкина, там вот, от границы Белокурихинской и туда, значит, вот, и Смоленской, и все прочее. Вот, то есть, должно быть много представителей. Это будет 10 числа в гарнизонном доме культуры, значит, как мы называем сейчас, гимназия наша, понятно, да, там располагается, тоже на условиях аренды. То есть вот это, где Дмитриевский храм наш казанский, а там, значит, такое большое здание, там в том зале будет это 10 числа, 11 в льнокомбинате в 2 часа, а значит, 14 в городском доме культуры. То есть это такие события, в которых желательно, чтобы ну, поучаствовать. Что один человек мне рассказывал, что он как-то не понимал, зачем это надо, вроде мы тут духовного какого-то ищем, понимаете, тут такой какой-то душевный. Но когда побывал, уже сомнения как-то для него не снялись. Потому что это такие пограничные как бы формы нашего взаимоотношений с миром. Взаимоотношений, понимаете, то есть это как бы своего рода миссионерство, то есть мы являем себя миру, будем говорить так вот, и этим находим какие-то маленькие точки соприкосновения с сегодняшним, значит, миром, хотя мир, конечно, во зре лежит, как нам говорится, но мир-то люди-то составляющего и добрые бывают люди, понимаете, ну и чтобы им показать, что мы вот так вот тоже не дичимся как-то, и не значит, то вот это показывается. Кстати, один вот из епископов, архиепископов даже, недавно читал его воспоминания, он очень так хорошо показывает тех людей, с которыми он общался в своей молодости. То есть это время было, когда государственная машина, она пыталась все-таки истребить религию, вот как-то ее представителей тоже угнетать. И в это время он вспоминает представителей вот этих старых, таких вот московских, будем говорить, в полум, в дворянских, поле каких кругов, понимаете, людей, которые своей веры никогда не скрывали, которые ее, значит, хранили в сердцем своем, но они не были навязчивы, они, то есть, никому свою веру как бы не навязывали, они были верующими людьми, строго соблюдали посты, ни с кем не участвовали в этих всяких вещах, но везде были как бы центром общества, то есть вокруг которых люди собирались, потому что их внутренняя культура, их такая мудрость, которая от Бога была, вот, их любовь ко всякому человеку, и самое главное, что сегодня, может, мы не имеем вот это способность, вернее, такое, может быть, понимание, то есть, что человек вправе иметь свое какое-то мнение и уважительное к нему отношение, к этому мнению другого человека. То есть, они были более успешны, может быть, в то время, чем мы сейчас в свою проповедь о Христе, потому что именно примеры в жизни, пример очень такого тактичного, доброго отношения к другим людям, они служили, конечно, вот лучшей проповедью, чем является сегодня вот желание всех нас неофитов, вот всех-всех-всех быстро повернуть на 180 градусов, и чтобы все покаялись, и все бы, значит, загнать всех в Царство Небесное, понятно, да? Вот, так вот. Поэтому, значит, вот надо брать с них нам всем пример, и поэтому вот все вот наши появления, явления нашего мира требуют от нас большой очень внутренней дисциплины, понимаете, внутренней дисциплины. Вот, потому что об этом сегодня, может быть, и хотел поговорить, что в чем же, значит, вот состоит дисциплина, внутреннее наше, внешнее наше поведение, в чем состоит наша вот, как говорят, любовь, понимаете, да? По отношению к миру. То есть, если получится как-то поговорить о том, что как уравновесить вот дисциплину с любовью. Это очень часто, потому что кажется, что это вещи как бы противоположные одна другой, противоположные. Но начнем с того, что апостол, указывая признаки последних времен, он все-таки указывает еще очень важный из них. Он говорит, что в это время люди будут не боголюбивы, а самолюбивы, будут любить не ближнего своего, а сами себе, и будут все непокорны, понимаете, непокорны ни властям, ничему. То есть будет полное такое, как бы, желание анархии, то есть полное непослушание. А непослушание, это что, в принципе, является? Это нарушение дисциплинарных каких-то отношений. То есть внутренняя дисциплина разрушена будет в людях. Значит, может быть, обращаясь к этому, вот мы можем, значит, вот так задуматься, вот, а неужели это является на самом деле таким важным признаком оскудения? Потому что апостол также предупреждает, говорит, оскудеет любовь многих. То есть любви как бы между людьми не будет. То есть в чем согласованность такая, вот оскудение любви и прекращение вот такой дисциплинарных отношений? Ведь любовь и дисциплина, послушание и любовь. В чем значит, вот их такая связь между собой? Понимаете, послушание, смирение, дисциплина и в то же время любовь. Вот. В то же время любовь. Но надо сказать, что если мы посмотрим в корень всякого такого вот унижения ближнего и желания не слушать, а строптивость, упрямство, там, бунта, негативизм и прочих проявлений, значит, наших вот недобрых, то здесь лежит одна очень самая важная причина, причина изначальная, это гордость, конечно, это гордость, то есть отношение к себе, которым престились наши працы, неоднократно обращая внимание туда, значит, вглубь нашей истории, появления человека. То есть будете как боги, вот этот посол, будете, значит, все знать. И поэтому человек-то вот изначально согрешил гордостью, и вслед за этим у него появляется очень высокое мнение о себе. То есть он подобно тому фарисею, который молился в храме, на которого Господь указывает, говорит, притчу эту нам рассказывает, А человек стал говорить, я не такой человек, как все. То есть не такой человек, то есть исключительная и значительная личность, а не такой, как прочие человеки, понимаете, вот. И переходя на конкретного человека, мытаря, и не такой, как этот мытарь, он сказал. То есть доверие своему собственному мнению, вот превозношение собственного «я», гордость, вот причина того, что человек не находит взаимопонимания с другими людьми. Мы уже об этом с вами говорили. И опять к этому обращаемся. То есть два механизма поступков недуховного человека, это ощущение себя значительной личностью и самоугодие, то есть сластолюбие, вот, нецеломудрие вот, и прочее все. Вот эти два механизма. И вот надо сказать, что в этом случае человеку достаточно трудно понять дисциплину как таковой, потому что каждый он должен кого-то слушаться, если он вообще не такой, как прочие человеки, если он значительная личность, если он, значит, вот, вообще полностью доверяет своему мнению. То есть в этом случае он не может слушаться другого, это просто лежит вне его возможностей. Потому что он очень скован своим мнением о себе, очень скован. И в этом нет проявление тогда и любви, потому что человек не способен тогда любить, если он, значит, превозносится над другими, потому что любовь не ищет своего, не превозносится, не радуется неправде, получается, радуется о истине. Слова, значит, апостола Павла из послания к Коринфянам, то есть он не способен слушаться, он не способен любить, получается, одновременно другого человека. Потому что любовь, мы всегда говорили с вами, предполагает доверие, а доверия этого нет, потому что человек доверяет собственному мнению. Святые отцы, когда говорили нам о духовном совершенствовании, говорили о том, как правильно походить путь от своего духовного становления, в своих книгах, вот преподобный Авва Дорофей, допустим, они говорят о том, что самое главное, с чего начинает человек свое духовное становление, вот самый первый кирпичик, который он складывает в будущее здание, постройку, значит, своего такого духовного, будем говорить, отношения, это отсечение собственной воли. То есть самое первое, это недоверие своему мнению и отсечение собственной воли. А вот Дорофей, как премудрый учитель такой вот, и человек, именно педагог, потому что что такое педагог? Это детоводитель, понимаете, это человек, который вот маленького, значит, ведет, а здесь не маленького, может, слабенького такого в духовном смысле, или такого еще не образованного в духовном смысле человека, он ведет так мягко, понимаете, как детоводитель так вот. Потому что педагог может быть не только по отношению к детям, а к, значит, и к взрослым. И вот он там показывает, значит, с чего начинается отсечение собственной воли. То есть с чего? С простых вещей. Вот. Отсечение хотя бы простого любопытства. Вот. Пристрастие к чему-то. Он говорит, что вот ты идешь там, вот, и помысл говорит тебе, я спрошу-ка я повара, что он варит. А ты отсекай, говорят, возьму, да не спрашиваю, какая разница, все равно дадут и буду есть, правда же, да? Вот. Или брат увидел запыленного, спрашивает, откуда он пришел. То есть, видите, дело-то не в том, что это наше проявление какой-то незаботы или проявление какого-то там равнодушия к человеку. Это не в этом дело, что спрашивая об этом, мы как бы входим в его дело и пытаемся поставить себя немного выше, как вопрошающие, понимаете, потому что спрашивает обычно начальник. И, значит, спрашивая, мы приобретаем некоторое пристрастие, начинаем пристрастно относиться. Вот. То есть страсть это что такое? Это какое-то отношение, значит, такое чувственное, уже отношение, значит, вот такое к чему-то. То есть мы уже как бы там вникаем в путь дела, оно становится как бы для нас, с одной стороны, чужое дело, но оно с другой, приобретаем уже к этому какое-то отношение особенное, понимаете, да? Как вот мы в своей даже жизни очень часто наблюдаем более такие яркие проявления этого, когда человек вот он задает какие-то вопросы, и вслед за тем, как он задает вопросы, он переходит в несколько другую форму уже пристрастности, он начинает уже давать советы. Хотя эти советы его никто, в принципе, не обязывал давать. Не успев, значит, спросить о чем-то, он сразу начинает давать советы. и очень скор бывает на советы. Да? Самым главным условием в этом случае является то, что его никто не спрашивает о том, как надо поступать, что надо делать. То есть он как такой вот своеобразный искатель вот, славы для себя, выискивает причину, показать собственную осведомленность, показать собственную рассудительность, показать собственную какую-то мудрость, понимаете, давая вот такие советы. То есть он, получается, очень доверяет своему мнению, то есть он начинает уже как-то сам из себя вот такой вот надмеваться, понимаете, вот. Потому что если человек пристрастен, он очень быстро начинает быть просто страстен по отношению к чему-то, понимаете. И поэтому вот эти два слова, как бы вот одинаково, с одной стороны, как бы звучащие, вот, то есть беспристрастие и бесстрастие, беспристрастие и бесстрастие, они связаны между собой. То есть это первая ступень, а завершающая – бесстрастие. То есть человек начинает бесстрастно относиться к этому миру. Вначале он просто как бы вот убирает вот свое, значит, вот желание участвовать в этой ситуации и занимать в любой ситуации, в которой он участвует, главенствующее положение. Понимаете, он тогда начинает советы раздавать там и все прочее. Достигнуть может бесстрастие, то есть бесстрастно относиться к миру, и не о страсти, да что такое. Все страсти строятся на главной страсти, на гордости, правда же, на гордости страсти. То есть, отсекая вот собственную волю, человек может все-таки вот достигнуть каких-то вот таких вот отношений некоторых, достигнуть отношений. То есть он уже способен будет воспринимать мир несколько иначе, воспринимать несколько иначе. То есть он через вот свою беспристрастность, а может быть потом и бесстрастность, он сможет воспринимать в этом мире происходящее как совершающуюся волю божественную, понимаете, да? Потому что один из братьев, когда задавал вопрос о том, что почему я там вот так отношусь, почему у меня братолюбия нет, вот, тоже ответ Авва Дорофея, кстати сказать, преподобного, почему у меня братолюбие разрушается, он говорит, да знаешь, в чем дело? Дело в том, что вот ты в любой ситуации, как вот я так просто своими словами скажу, пытаешься, чтобы твоя воля совершилась. И ты тогда не принимаешь, что совершает брат, ты начинаешь, значит, к нему относиться соответствующим образом. То есть вот желание совершения твоей воли во всем, оно начинает разрушать братолюбие, потому что если твоя воля не исполняется, тогда ты начинаешь осуждать, ты начинаешь ставить ниже его, ты начинаешь всячески, значит, запутывать сам себя, понимаете, да? То есть потому что не совершилась твоя воля. И вот когда человек отсекает собственную волю, он тогда более внимательно начинает слушаться в промысел Божий, понимаете, в чем воля-то Божия, не его собственная. Потому что когда мы совершаем свою волю, хотим все, чтобы все по нашей воле было, мы заполняем подобно какому-то газу все пространство, понимаете, своей волей, все пространство заполняем. И в этом заполненном пространстве уже, значит, чужой голос-то и не слышим. Если мы сами очень громко поем, мы вряд ли услышим там шепот или пение чье-то, правда же, рядом. То есть мы ничего не услышим. То есть человек, который пытается исполнять свою волю, он становится глухой человек. Как охотники, вот, которые охотятся на птицу, которая называется глухарь у нас по-сибирски, знаете, да, такой глухарь. Да, он древняя птица, самая одна из древних птиц, будет говорить. Хотя все птицы появились одновременно, вот, но эту почему-то считают более древней, я не знаю, но она, может, до сотворения мира существовала. Но, значит, вот эта птица, вот она такая очень большая, и очень она такая для охотника, она, конечно, является собой, значит, предмет вожделенный, глухарь, понимаете. И вот этого странное название глухарь, оно связано с тем, что он такую определенную песню поет, и в момент вот этого щелкания, да, там ты-ты-ты-ты-ты, у него ушные закрываются раковины, и он не слышит ничего. То есть он в этот момент к нему охотник подкатывает, когда он перестает щелкать, он там замирает даже на одной ноге, понимаете, там, чтобы ничего не произвести, пока он опять не защелкает. И вот человек, который, значит, вот доверяет собственному мнению, вот, и собственную волю пытается, чтобы только его воля исполнялась, он подобен этой птице, которая начинает щелкать. Вот, то есть она щелкает, щелкает, и до того дощелкается, что уже и ничего не слышит, понимаете, вот. Это отношение распространяется на все, это распространяется в нашей семье. И вот сегодня отцы наши, вот духовные отцы, будем говорить, они особенно озабочены тем, что происходит непонимание человеком человека сейчас. Хотя в этом случае, конечно, вот свидетель Игнатий Брянчанинов, другие отцы, они говорят нам, что человек вообще не способен никогда понять другого человека. Не способен, в принципе, не способен понять. Полностью вместить его в смысле. Потому что человек, он как отдельная такая планета, понимаете, с определенными законами. То есть очень трудно вместить и понять другого человека. Это только удел святых, понимаете, у которых есть большое сердце, которое может вместить другого человека. А так, вот это взаимное непонимание, неприятие, значит, вот оно сегодня является самым главным. Почему? Что вот именно так происходит, что человек обособился, он стал жить сам по себе, он перестал, он желает, чтобы исполнялась только его собственная воля. И поэтому порой глух и нечувствителен к другим людям, глух и нечувствителен к другим людям. Ну, это во многом, конечно, во многом проявляется, понимаете, проявляется в сфере любой, в семейной сфере, проявляется, значит, в отношениях между мужем и женой, и, кстати, там тоже нет, где нет послушания, нет любви, понимаете, вот. Поэтому, значит, если жена не слушается мужа своего, о какой любви вообще можно говорить? Там нет никакой любви, понимаете, вот. Что нет доверия, понимаете, вот. Есть доверие своему мнению, значит, вот. Вот так вот получилось, что вот женщина Богом сотворена вот такой же, значит, вот, но она сотворена, значит, вот, быть ей в другом положении несколько. Она должна быть замужем, понимаете, замужем должна быть. Вот. И там особенно иерархия, такая семейная иерархия, о которой мы уже говорили, там вот подчинению мужу жены там должно быть, дети должны слушаться родителей, как Священное Писание говорит, вот, говорит, что жена добывается мужа своего. Это не значит, что она там под стол должна прятаться, когда она его видит, понимаете, там вот. А просто там очень важное условие ставится словами. Она говорит, жена дуется, будет поживут мужа, да поживут по воле его, да? Помните, по воле Бога туда они будут жить. Вот. Очень такой сейчас сложный это вот период такой, потому что, знаете, вот, как у меня знакомый один, говорит, за что боролись, на то и напоролись, понимаете, вот. И поэтому, значит, ломая вот этот естественный, Богом утвержденный закон, часто приходят к чему, что вот, знаете, вот женщины боролись, бедняжки, за равноправие. Вначале это начиналось равноправие вот, в связи, значит, с избирательными правами, потом началось, значит, равноправие, достижение равноправия в связи с работой, которую они должны выполнять, с учебой, потому что, знаете, было такое движение английское, суфражистские они назывались, они там собой жертвовались, поканчивали даже собой в Искании, значит, вот, чтобы им дали избирательные права, чтобы они могли избирать в Англии. Потом, значит, началась борьба за профессии, чтобы они такое же образование получали, могли в университетах учиться, в школах каких-то особых, бессужевские курсы первый раз появляются, значит, в России и все прочее. То есть борьба за равноправие, понимаете, да? Ну и что получилось в итоге? Женщина как осталась женщина, так она и осталась женщина, правда же, да? Ее, значит, какие вот такие вот обязанности, от нее никто не убрал, обязанности рожать детей, воспитывать их, там, заботиться о доме. И в то же время на нее навалился огромный ворох социальных всяких проблем, которые она добилась, знаете, как бы там, не она добилась, потому что она их и не искала, но за нее там добились некоторые представители ее пола, понимаете, движимые там непонятно чем, той же гордостью, понимаете, вот, что не такой, как прочие человеки. Или я такой, как мужчина, или еще что-то. То есть поломался божественный такие установления. И в итоге что? Она под двойным гнетом она оказалась, понимаете? Вот социальных проблем, домашних проблем, по всем этому она оказалась. Что тут мы когда вникнем вот в смысл, то получается, что всякое нарушение, все-таки всякое нарушение божественных установлений, оно никогда не приводит к добру, понимаете? Оно приводит всегда к искажению такого добра. То есть вот оказалась под двойным гнетом, понимаете? И потом, чтобы избежать этого, попытались, значит, вот вообще избежать тогда обычных своих обязанностей женских, вот. То есть дети воспитываются в детском саду, потом значит, школа их берет на себя, потом их коллектив какой-то воспитывает, потом что-нибудь еще. То есть еще дальше продолжается ломка. То есть, чтобы сохранить свое равноправие, то есть работать полноценно или в социальной жизни участвовать там, или еще что-нибудь, идется еще дальше. То есть пытается поломать уже саму основу, то есть вывести женщину из семьи. Вот вывести ее из семьи, чтобы воспитание было предоставлено какому-то другому, значит, административному органу. То есть кто-то будет воспитывать моих детей, поэтому в это время я буду трудиться, зарабатывать копейку, которая эту копейку будет тем же отдавать, кто будет детей моих воспитывать. Понимаете, да? То есть такой замкнутый круг, чудовищный круг, вот, который привел к тому, что, значит, разрушается семья. То есть иерархия семьи нарушается, разрушается и сама семья. Знаете, да? В свое время я знакомился, вот, может быть, говорил уже об этом, вот, повторы такие возможные, конечно, там в свое время изучал проблему негров в США, понимаете, вот такой молодость всякий был там. И вот негров в США, как у них появился матриархат? У негров в США матриархат, понимаете, вот, да? Вообще проблема матриархата там смотрел со всех сторон. И вот, значит, там у индейцев как матриархат появился, как там, значит, потом он разрушился, как у наших казахов был матриархат в свое время. И вот у негров, как он появился, его не было, понимаете, когда они невольниками приехали. А в чем получилось? Они были рабами, и вот когда женщину продавали, допустим, там в другое какое-то место, там, ну, плантатор там покупал ее, или рабовладелец какой-то покупал, то детей обычно отдавали с матерью. Вот, а муж как-то был, как вот он, раз, понимаете, какая вот, все-таки это как это такое неприятное, понимаете, что неприятно, это вообще ужасно, понимаете, вот семья жила, раз мужа продали в одно место, жену в другое место продали, это же такое, понимаете, вот самое страшное, наверное, в отношениях между людьми, вот такое отношение рабства. И вот, значит, детей тогда отдали с матерью, и ясно, что мать становится тогда вот как бы главой, то есть клана определенного, семейного, то есть она в ней все замыкается. И сейчас, если получается, вот если говорить о нарушении семейной иерархии, добились вроде равноправия себе, добились материальной независимости, как бы женщины, понимаете, вот. И что получается вслед за этим? За этим такие разводы начинаются. Разводы, понимаете, да я без тебя обойдусь, вот там. Да ты там, если муж воспринимался раньше как кормилец, защитник, значит, и опора, то потом, значит, я сама себе опора, правда же, да? Я ничего обидного, по-моему, не говорю, просто говорю о том, что разрушение, сама себе опора, материально независимая, и поэтому такую наломали по горячке, понимаете, вот сейчас вот многие люди уже пожилого возраста и старшего возраста приходят и говорят, тут надо погорячиться там по молодости, вот о чем мне жить, понимаете, потому что в других потом семьях ничего я нового не нашла, поэтому ничего хорошего не нашла. Вот тогда утратила свой шанс, утратила свою возможность, вот и что там, вот увлечена вот этим материальной своей свободой, да сама проживу. А вот, знаете, иерархическая система, допустим, даже крестьянского быта, она так не строилась. То есть она изначально так не была никогда, потому что землю давали, на мальчика давали землю, на девочку не давали землю, потому что она однозначно уходила в другую семью, то есть выходила замуж. Помните, там песня «Бабуля» такая была, отдадут тебя замуж во деревню чужую, там дожди, дождь, там мужики там злые, топорами секутся, там. Ну, всякое так, ну, знаете, вот единственное интересное, что только русский свадебный обряд, он похож на отпевание, понимаете, да? То, что оплакивается девство, оплакивается, значит, вот такой переход, то есть они во многом, свадебные обряды, вот если другие мы возьмем, других народов, они какие-то такие разухабистые и все прочее, а здесь плач, понимаете, идет. По ком? По девице плач идет. Не потому, что она там попадает в условия какой-то жесткой там эксплуатации или чего-нибудь, а плач вот о девстве ее, понимаете, идет. Вот.